Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы с вами приступаем к нашей 44-й беседе о Священном Писании Нового Завета. Напоминаю, что мы обсуждаем с вами, толкуем второе послание к Коринфянам святого апостола Павла. Поэтому у кого есть возможность, те откройте, пожалуйста, ваши Библии или книги Нового Завета на том месте, на котором мы в прошлый раз остановились. То есть второе послание к Коринфянам, 3 глава, 11 стих. Вот именно этим местом мы закончили в прошлый раз. В предыдущем разобранном нами отрывке апостол Павел, защищая свое апостольское служение и показывая всю его высоту, новозаветную высоту, говорил о том, что служение смертоносной букве, то есть ветхозаветному закону, было весьма славным. Это он иллюстрирует образом из книги «Исход», 34 глава, где говорилось о том, как Моисей, сойдя с горы Синай после встречи с Богом, после дарования ему для Израиля Ветхого Завета, скрижалей закона с 10 заповедями, спустился к народу израильскому и полагал покрывало на свое лицо, так это лицо сияло, что Израиль не мог взирать на это сияние, не будучи ослеплен. Так вот, если ветхозаветное служение, как Павел пишет, смертоносным буквам, ибо закон осуждает человеческий грех, он смертоносен в этом смысле, было столь славно, что излучало сияние, то тем более славно духовное служение Новому Завету. В последующем отрывке, 3 глава, с 12 стиха по 18 стих, это конец 3 главы, Павел говорит об искренности, открытости и свободе новозаветного, служения, которое ведет не к смерти, как закон, Ветхий Завет, а к жизни, служение жизни. Павел довольно свободно толкует книгу Исхода, 34 главу, вот то место, где говорится о нисхождении Моисея с Синая, и делает выводы из сказанного для себя и для всех христиан. При этом Павел использует принятое в те времена толкование Библии, так называемый мидраш, поэтому отрывок, который мы с вами будем читать, требует особого разъяснения. Итак, почитаем с вами в синодальном переводе 3 главу 2 послания к Коринфянам с 12 стиха и до конца, до 18. Читаю. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израиля не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда покрывало сие снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Ну, вы видите, что довольно сложный текст и без пояснений он может остаться не совсем понятным. Итак, приступаем с вами к разъяснению прочитанного текста. 3 глава 2 послания к Коринфянам, стих 12. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением», пишет апостол Павел. Ну, что значит действовать с дерзновением? Дерзновение, слово, вообще лучше перевести «открытая смелость». Слово «дерзновение» по-гречески это будет «парисия», означает «смелую, открытую, публичную речь». Но у нас по традиции переводят это слово как «дерзновение», что не совсем точно, хотя отчасти и отражает смысл. Итак, «Имея такую надежду, — пишет Павел, — мы полны уверенности, или мы поступаем с открытой смелостью». Что имеется в виду? Павел говорил о служении Духу. И это служение Духу, то есть новозаветное служение, здесь он просто называет «надежда». То есть, имея вот такое служение, которое дает нам надежду. А почему Павел называет служение Нового Завета надеждой? Потому что это служение отмечено Духом, славой и праведностью, пребывающими вечными благами, на которые направлена наша надежда. Тут я должен вам напомнить то, что, о чем мы с вами уже некогда говорили давно, в начале наших бесед, о том, что не все слова, которые звучат по-славянски, для нас понятны, и мы переводим, собственно, их не переводим на русский язык, имели в древности то же значение, что сейчас. Вот, в частности, слово «надежда», здесь корень этого слова «жд», да? Однокоренное слово «ожидание», «ждать». Так вот, слово «надежда» в Новом Завете, ну, как и в Библии вообще, как и в античные времена вообще, имело другой смысл, нежели сейчас у нас. Мы говорим «я надеюсь», «я имею надежду», имея в виду следующее, что я не знаю точно, что будет, но мне хотелось бы, чтобы было так-то и так-то. Вот сегодня хорошая погода, я надеюсь, что завтра будет тоже хорошая погода. Впрочем, может быть, пойдет и дождь. Но мне хотелось бы, чтобы была хорошая погода. Вот это слово «надежда» в нашем современном значении. Но совершенно иное значение это слово имело в древности, хотя мы по традиции переводим его по-прежнему «надежда». «Надежда» в античной литературе, в том числе в Библии, означает твердое, уверенное ожидание неизбежного, того, в чем я абсолютно уверен. Я надеюсь, это значит, я просто терпеливо, с уверенностью жду того, что обязательно произойдет. Вот поэтому Павел, когда здесь пишет, имея такую надежду, он имеет в виду следующее, что я ожидаю вот пришествия этих обязательных, вечных, неизменных благ, славы, праведности, спасения, вечной жизни, ну, то, о чем он до сих пор рассуждал. Вот такое ожидание превосходит, конечно, все человеческие обычные ожидания. И служение Новому Завету, здесь надежда, дает Павлу способность выступать с большой смелостью и уверенностью. Если он ждет неизбежного, то он абсолютно уверен и может претерпеть любые трудности в этой жизни. И перед людьми, и перед Богом он выступает дерзновенно, то есть смело, уверенно, открыто, говорит открыто. Не так, как его противники, а об этом мы уже с вами читали, вот во второй главе 17 стих, и далее Павел будет писать о том, что они заняты такими скрытыми, коварными, тайными делишками. Дальше читаем 13 стих. Итак, мы действуем смело и открыто, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилева не взирали на конец приходящего. Ну, вот эту открытость свою Павел отличает от поведения Моисея. Он открыт, а Моисей закрывался покрывалом, да? Ну, здесь особое толкование книги «Исход», 34 глава, 33 стих. Моисей, согласно Библии, возлагал на свое лицо покрывало, чтобы израильтяне не видели это сияние и не слепли. Настолько ослепительным было это сияние, но Павел толкует несколько иначе. Он пишет, что израильтяне не должны были смотреть на сияние славы Моисея, которое постепенно исчезало, чтобы они не взирали на исчезание этой славы, на конец приходящего, как у нас переведено. Тем самым Моисей оставлял народ в неведении о временности, приходящести его причастности к славе Божией. Читаем 14 стих. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом». Ну, можно было бы перевести так. «Но их умы очерствели», это точнее, чем ослеплены, «их умы очерствели, ибо до сего дня это же покрывало при чтении Ветхого Завета лежит на нем», то есть вот на Ветхом Завете, из которого говорит к израильтянам Моисей, «лежит на нем, и закрыто для них то, что во Христе ему», то есть Ветхому Завету, «приходит конец». Или можно перевести так. «Умы их очерствели, ибо до сего дня это же покрывало остается неснятым на Ветхом Завете, когда они его читают, ибо оно удаляется только во Христе». Ну, это трудный для понимания и для перевода стих. Здесь сложна грамматика в оригинале. Ну, о чем здесь говорится? С точки зрения апостола Павла, действие Моисея имеет более глубинный смысл. Поведение Моисея – прототип того, что происходит в синагоге до сих пор. Покрывало Моисея образно указывает или предизображает, это так называемое типологическое толкование Писания. Итак, это покрывало, которое лежало на лице Моисея, указывает на покрывало другое, покрывало на сердцах израильтян, которые ожесточены. Вот эти сердца стали жесткими, как камень, стали каменными, очерствелыми, огрубелыми. Поэтому они не способны правильно видеть и понимать то, что сказано в Ветхом Завете, в Торе, в Законе, то, что им говорил Бог через Моисея. Это покрывало намекает на другое покрывало, которым покрывают по обычаю Ветхий Завет или Тору. Здесь, кстати, Тора, закон, впервые назван Ветхим Заветом. Вот сейчас мы привыкли к тому, что книги, ну, начала Библии до Нового Завета называются Ветхим Заветом. Ну вот впервые с этим названием мы встречаемся именно в 14 стихе 2 послания к Коринфянам. Итак, Тора, Ветхий Завет, покрывается до и после чтения во время синагогального богослужения. Это покрывало и символизируемое им очерствение сердец и умов мешает иудейским участникам богослужений осознать, что Ветхому Завету приходит конец. В Новом Завете он заканчивается. В Новом Завете, то есть во Христе. Ну, можно сравнить также описание, евангельское описание того, как разорвалась завеса храма. Это образ конца храмового культа. Скажем, в Евангелии от Марка, 15 глава, 38 стих, помните, когда произошло распятие, то разорвалась завеса в храме. Грамматически этот стих позволяет два различных перевода, то есть «во Христе устраняется покрывало на Ветхом Завете» или «во Христе устраняется сам Ветхий Завет». Ну, судить трудно. Вообще, по контексту, покрывало – это символ изменений, тех изменений, которые происходят с сердцами израильтян. Оно либо на этих сердцах, либо снимается. 15 стих. «До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их». Ну, собственно, Павел здесь повторяет и делает более ясным свое толкование этого самого покрывала Моисея. Это покрывало и сейчас лежит на сердцах иудеев, Ну, кстати, вот слово «сердце». Смотрите, в 14 стихе сказано, что «умы их очерствели», или как у нас переведено, «ослеплены». А в 15 говорится о сердцах. Дело в том, что по библейской антропологии сердце это не обязательно физиологический орган, вот, который у нас бьется в груди. Да, это тоже так, но вообще сердце, чувствуете, что это слово однокоренное другому слову, середина, середка, сердце. Это внутреннее человека, его внутренняя жизнь, которая может называться также ум, иногда дух, конечно, дух с маленькой буквы, как дух человеческий. Иногда говорится о внутреннем человеке. Поэтому ум и сердце – это, собственно, здесь одно и то же. Итак, покрывало уже и сейчас лежит на сердцах иудеев при чтении Торы, то есть закона в синагоге, и препятствует полному пониманию закона. Но это дается только во Христе. Ну, вы помните Нагорную проповедь в Евангелии от Матфея, когда сам Господь Иисус Христос говорил, вот вы понимаете Тору так-то и так-то, а я вам говорю, что ее надо понимать иначе, гораздо более глубоко, внутренне. Ну, интересно, что в средние века на некоторых западных преимущественно изображениях, на картинах, в иллюстрациях, в книгах, синагога изображалась аллегорически с повязкой на глазах. Иногда эта повязка даже стилизовалась под змею, некое злое покрывало, которое лежит, или которым обвязаны глаза и умы, и сердца вот, иудеев, которые не понимают свою же собственную Тору. 16 стих читаем. «Но когда обращаются к Господу, тогда покрывало сие снимается». Здесь Павел слегка изменяет ветхозаветный текст. Если там сказано, что снимается покрывало внешнее, то здесь говорится о некоем внутреннем обращении. Ну, как может Моисей или Израиль в целом, или отдельный израильтянин, быть избавлен от этого покрывала? Здесь говорится, когда обращаются к Господу, то есть обращением. Господь. Вот что значит Господь? Ну, мы об этом с вами уже неоднократно говорили. Вообще, Господь в Ветхом Завете – это сам Господь Бог, Бог Отец имеется в виду, Бог Творец. Но у апостола Павла Господом всегда, запомните, всегда именуется Иисус Христос. Воскресший, вознесшийся, сидящий одесную Бога Отца. Этим подчеркивается, что Он по сути такой же, по существу имеет то же самое существо, сущность, что и Бог Отец. Он являет свою власть Духом, Отец являет свою власть Духом Святым во Христе. Поэтому Христос называется Господом. Вообще слово «Господь» в Библии – это имя-заменитель великого и непроизносимого имени Божьего, открытого Моисею, того, что иногда именуется священным тетраграмматоном, священной тетраграммой, четырехбуквием «Яхве». Вот обращение к Господу, то есть обращение к Иисусу Христу. Такое обращение испытал некогда Павел, и покрывало с его сердца, с его ума было снято. 17 стих. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Вот это очень краткое высказывание. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода» часто понимается превратно, неверно. Этим высказыванием «Господь есть Дух» или вот о свободе, этим высказыванием злоупотребляли. Что означает здесь Господь? Что означает, что Он есть Дух? Мы говорили, что это значит «Бог нематериален». Так часто в учебниках, старых учебниках по догматике, даже в катехизисах. А что означает здесь «свобода»? Вот обо всем этом было очень много рассуждений, много дискуссий. Подискутируем и мы. Господь. Господь для апостола Павла, как я говорил, здесь, как и везде в его посланиях, это Христос воскресший и вознесшийся, который по существу тождествен с Богом Отцом и со Святым Духом. Но Христа как такового перед собой мы не видим. Он нам открывается Духом Святым лишь в таинствах, в таинстве Евхаристии Святой, в причастии, ну, а перед этим в таинстве крещения, в других таинствах. Он сейчас тайный, в мистериях, в таинствах. Но все тайное когда-нибудь станет явным, открытым, откровенным. Всякая мистерия, таинство станет апокалипсисом, откровением. Но сейчас он нами воспринимается как дух, в духе. Он стоит, Христос стоит в некоем динамическом отношении к духу, которого он посылает нам. Он духом присутствует среди нас и в нас. И в этом смысле Господь нами воспринимается как дух. Вот в этом, и только в этом смысле имеет в виду здесь апостол Павел, что Господь, то есть Иисус Христос небесный, прославленный, есть для нас дух, дается нам духом. А, конечно, не в смысле традиционной логики, как если бы он был тождествен духу. Нет. Сын Божий и Дух Святой – это разные лица Святой Троицы. Но нам он открывается в духе. И речь, конечно, здесь идет не о какой-то нематериальности или абстрактной духовности Бога. Речь о том, что Дух в нас – то же, что Господь Иисус Христос в нас. Ну вот, в стихе 12 говорилось, что апостол действует со смелой свободой, с дерзновением, с открытостью, да? И здесь объясняется, почему так, почему вот ему дана такая свобода. Где Дух Господень, там свобода. Эта свобода даруется нам благодаря причастности нас к Духу Святому, который нам подается, посылается Господом Иисусом Христом. Ну, здесь, конечно, надо вдуматься в само значение имени Божия, которое скрывается за словом «Господь», «Господин», да, по-русски. Ну, вот, конечно, это не является темой наших бесед с вами, но все-таки мне хотелось бы чуть-чуть сказать о том, какой же смысл имеет имя Божие, Яхве, которое было открыто Моисею при неопалимой купине и которое было запрещено произносить, а вместо него произносилось другое слово – «Господин». Так вот, имя Божие, Яхве, а ведь очень печально, что когда у нас частенько спрашиваешь наших христиан, как звать нашего Бога, никто не может толком сказать. Ну, Бог-Отец, говорят, но Отец – это же ведь не имя. Или говорят Господь, но ведь Господь – это тоже не имя, Господин – это не имя. Раб, Господин, слуга – это не имена, это обозначение. Вот имя Божие было открыто Моисею, иногда говорят «сущий», да, так у нас переведено, но это не точный перевод, это не точный перевод. Вообще, имя Божие Яхве означает «тот, кто присутствует». Но вспомним, в книге «Исход», 3 глава, 14, кажется, стих, Моисею Бог из неопалимой купины открывает свое имя следующим образом. Ну, по-еврейски это будет звучать так. «Эхье ашер эхье». То есть «я с тобою» или «я с вами», «я присутствую», но такой, каким «я присутствую», каким являюсь «я с вами», а не такой, каким «вы меня хотите видеть». То есть Бог утверждает в своем имени свою собственную свободу от наших желаний, от наших представлений, от наших мнений, от наших образов Бога. Вот люди скажут «Бог здесь, на этой горе», а он будет в это время совсем не здесь, а совсем в другом месте. Люди скажут, Бог вот в этом золотом тельце, а он будет вовсе не в золотом тельце, а где-то совершенно в другом месте. Люди скажут, Бог нам сделает то-то и то-то, а он сделает совершенно иначе. Все на благо людям, но не так, как они хотят. Бог являет собой абсолютную свободу. То есть, собственно, Бог единственное существо, которое абсолютно свободно. Бог ни от кого не зависит, и только все зависит от Него. Все и все не свободно, и только Бог свободен. Поэтому там, где Дух Господень, там, где Дух Божий, там даруется истинная свобода. Вот в таком смысле пишет здесь апостол Павел. Но, конечно, под свободой он понимает нечто более конкретное. Следуя контексту, свобода – это открытый, свободный взгляд на закон, на Ветхий Завет, на Тору. Ее понимание, не затуманенное покрывалом, то есть очерствением сердца. И тем самым сердца освобождаются свободой этой для познания Христа. И через это познание для соединения с Ним, освобождения от рабства, греху, смерти, букве закона, от того осуждения, которое закон нам выносит за наш грех. Осуждение это ведет к вечной смерти. Итак, во Христе мы становимся свободны от греха, от смерти и от осуждения закона. Свободны от покрывала, которое скрывает от нас истину. Переходим к последнему стиху 3 главы, к 18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Перевод здесь не совсем, конечно, точный. Все суждения, которые Павел первоначально выносил о себе, о других апостолах, об их служении, имеют значение для всех христиан. Поэтому здесь Павел пишет «мы же все». В отличие от Моисея и от иудеев, которые внимают чтению Торы в синагоге, наше лицо или наше сердце, наши умы не закрыто покрывалом. Мы можем здесь буквально как зеркало отражать славу Господа, то есть Христа, и преображаться от славы в славу. Ну, можно перевести так. Мы все открытым лицом, как зеркалом, отражающие славу Господа, преображаемся в Его образ, от славы к славе, преображаемся Духом Господа. Ну, конечно, возможно, немножко другое понимание, потому что очень сложный текст. Ну, например, так. «Мы все с открытым лицом, созерцая славу Господа, преображаемся от славы в славу в Его образ». Ну, от славы в славу означает переход от одной степени славы в другую степень. Ну, здесь мы можем вспомнить послание к римлянам, 8 главу, 29 стих, где говорится, что Бог предопределил нам быть подобными образу Сына Своего. А Иисус Христос есть образ Бога невидимого. Ну, то есть мы как бы отражаем в себе ту славу Божию, который блистает Иисус Христос, слава, конечно, духовная, а мы открытым лицом, взирая на Иисуса Христа, как зеркалом отражаем в себе Его славу, которая есть слава Бога Творца. И вот это преображение, мы преображаемся от славы в славу, по-гречески преображение будет метаморфоза, вот это вот изменение состояния, да? Это преображение происходит не нашей собственной силой, но животворящей силой Духа Господа. Мы преображаемся Духом Господа. И Дух Господень вновь творит наши сердца и наши умы, преображает их. Здесь Павел думает не об эллинистическом мотиве преображения через созерцание, да, вот как в мистериях это было. Он думает о том, что преображение и просветление происходит при слушании слова во время богослужения и в христианском образе жизни, которое актуализирует, то есть делает действенной обращение к Господу и наше крещение. Итак, в Новом Завете, как показывает апостол Павел, его служение, апостольское служение, обретает особую возвышенность, ту свободу, которая даруется и всем христианам. Эта свобода позволяет нам беспрепятственно познавать во Христе славу Бога и таким образом уже здесь и сейчас преображаться от славы к славе. Напомню вам, что означает слово «слава». Мы в прошлый раз с вами об этом говорили. Слава – это постигаемое либо чувствами, либо умом постигаемое присутствие Божие. Итак, когда говорится о том, что мы преображаемся от славы в славу, то это означает, что мы прославляем в себе Бога, то есть даем в себе место Богу, и таким образом для других становится явно и очевидно, во всяком случае для тех людей, которые имеют внутренние очи, чтобы видеть и созерцать это, мы являем собой присутствие Божие. Являем ли мы присутствие Божие, это уже другой вопрос, это зависит от нас. Итак, толкование Библии апостолам, хотя оно обусловлено его временем, говорит нам некие очень важные вещи. Не забудем, что эти слова апостола Павла – это слова Божие. Бог через апостола открывает нам взгляд на уникальность новозаветного служения и христианского существования. В отличие от прошлого откровения, откровения в Ветхом Завете, нам Бог открывает через Христа полную и окончательную истину. Вот интересно, что слово «истина», ну, по-русски, по-славянски, это слово «истина» близко к слову «есть», «естина», то, что есть, да? Так, например, объяснял в свое время священник Павел Флоренский в своей книге «Столб и утверждение истины». А вот немецкий философ, великий философ Мартин Хайдеггер, жил в 20 веке, толковал греческое слово «истина», по-гречески это будет «алифия», или в другом произношении, принятом в университетах, «алетея». Так вот, это слово Хайдеггер толковал через «а» и «летея», «а» – «лифия». «А» – это отрицающая частичка, а «лифия» от глагола «лисо» – «ускользать», «быть сокрытым», «быть неведомым». Значит, «алифия» – это то, что не ускользает, то, что открыто, то, что ведомо, не сокрытое, нечто открытое. Так вот, значит, Бог позволяет нам через Христа познавать истину, то есть открывает для нас подлинную суть вещей. Но истину во Христе может познать лишь тот, у кого Духом Божиим снимается всякое покрывало, то есть даруется свобода. Поэтому он стоит перед Богом не просто как тварь, как слуга, но как дитя, как сын, как дочь. Только силою этого освобождающего дыхания, жизни, Духа Святого, человек способен исповедать и любить Христа как Господа всех и Бога как Отца, любящего Его. Словами Павла, Бог говорит нам, что мы во всякой встрече со Христом при чтении Библии, в таинствах во время богослужения, в служении ближним, в так называемой диаконии, в благотворительности. Мы всегда встречаемся с Ним, то есть со Христом, как в зеркале. И уже в этой жизни преображаемся Его Духом, становимся другими людьми. Далее переходим к четвертой главе второго послания к Коринфянам, а именно к первым шести стихам четвертой главы. Павел говорил до сих пор о дерзновении, о смелой открытости и искренности в апостольском служении, и теперь он доказывает, почему апостол может служить столь дерзновенно, открыто. Доказательство открытости в апостольском служении. Первые шесть стихов четвертой главы. Читаю в синодальном переводе. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил и наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Это уже довольно сложный при чтении текст, на слух с трудом воспринимается. Здесь надо разбирать каждый стих, каждое предложение. Кратко говоря, здесь апостол напоминает коринфянам о следствиях славы, славности его служения. С этими результатами его труда несоединимо нечистое исполнение своих обязанностей, которые даны ему Богом. Против ложных претензий и подтасовки Павел ссылается на то, что его проповедь укоренена в его призвании и озарении благодатью. Первый стих. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем». Что значит «не унываем»? Не падаем духом, имеется в виду. Продолжая третью главу, 12 стих, где он говорит о том, что мы действуем со смелостью, с открытостью, Павел здесь делает вывод. «Посему, вот почему». Почему мы не падаем духом. Описанное Павлом служение Нового Завета, врученное ему по милости Божией, несмотря на сопротивление, несмотря на всякие скорби, дает ему силы не отчаиваться, не унывать, не падать духом, но быть внимательным и бодрым. Второй стих. «Но отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, мы представляем себя совести всякого человека перед Богом». Несколько иначе, если перевести. «Мы отреклись от тайных постыдных дел, не прибегаем к коварству и не подделываем Слово Божие, но открыто учим истине. Так мы рекомендуем себя перед Богом совести всякого человека». Помните, говорилось уже о том, что некоторые подделывают Слово Божие, в отличие от истинных апостолов, о том, что некоторые нуждаются в человеческих рекомендациях. Здесь Павел рекомендует себя перед Богом всем своей искренностью, не прибегая к хитрости и к подделкам. Здесь Павел опровергает, по всей видимости, упреки, которые скорее надо адресовать его врагам. Он пишет о своем отказе от тайного скрытничания, которого должно стыдиться, о своем отказе от коварной хитрости, от искажения Слова Божия. Павла упрекали в этом. А Павел отвергает эти упреки и, наоборот, как дальше будет видно, упрекает в этом своих врагов, своих противников. Напротив, пишет Павел, он обрел силы для смелого, открытого, непрекровенного возвещения истины. И эта честность и открытость оправдывает его перед суждением людей, которые согласны с ним в их совести. То есть мы рекомендуем себя совести всякого человека. И оправдывает себя как бы перед Богом. Третий стих. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих». Павел может ожидать возражения, ведь не все согласны с возвещаемой им истиной евангельской. Не все согласны с его Евангелием, открытым без покрывала. На это Павел отвечает, что причина этого несогласия, этой закрытости, лежит не в самой проповеди. Дело в том, что противники апостола Павла и некоторые коринфяне путали проповедь Евангелия с внешним блеском и с риторикой. Об этом мы много рассуждали, когда с вами изучали первое послание к коринфянам, начало этого послания. Так что причина не в проповеди вот этой закрытости, но в той позиции, которую занимают слушатели. Для некоторых из них Евангелие прикрыто покрывалом на их сердцах. И, отвергая Евангелие, они показывают, что относятся к погибающим, то есть к тем, кто идет к погибели, которым проповедь Евангелия несет не жизнь, а смерть. Помните, мы Христово благоухание одним на жизнь, другим на смерть. Об этом говорилось во второй главе. Четвертый стих. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога». Вот это ожесточение Павел приписывает Богу века сего. Так здесь он именует сатану. Он приписывает сатане. Апокалиптика того времени избегала этого названия сатана и называла его Богом века сего. Это сатана ослепляет умы, ожесточает сердца тех, кто не приходит к вере в Евангелие. То есть он не позволяет людям, некоторым, сквозь покрывало увидеть сияние Евангелия и признать Христа, который как Сын имеет славу Бога Отца. Здесь добавлено и разъяснение «Он есть образ Бога». Вот это и означает, что Христос делает видимой славу Божию. Слава, как мы уже с вами говорили, это чувственно или умственно воспринимаемое присутствие Божие. Пятый стих. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». К переводу, мы не себя возвещаем, Евангелие – это весть, это не проповедь, это весть, мы не себя возвещаем, но Христа Иисуса Господа, а себя, как ваших рабов ради Иисуса. Павел здесь обосновывает прежнее утверждение, заверяя, что его весть, его проповедь возвещает не его самого. Его значение не так велико в Евангелии. Содержание Евангелия, содержание его вести – это распятый и воскресший Господь Иисус Христос, истинный Господь с его истинным божественным авторитетом, в отличие от Бога века сего. Павел же сам имеет отношение к его проповеди лишь постольку, поскольку он ради Иисуса раб коринфян, а не их господин. Помните, 1 глава, 24 стих, там Павел говорил, что «я не являюсь господином, хозяином вашей веры». Павел – слуга тех, кому он проповедует, их раб. Шестой стих. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил и наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Только что сказанное Павел объясняет своим призванием стать вестником Христа. Это призвание исходит от Бога Творца Света. Ну, здесь Павел свободно цитирует книгу Бытия, 1 глава, 3 стих. «Сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Итак, Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца. Ну вот, своей творческой силой Бог воссиял, точнее, не озарил, а воссиял в сердце апостола для того, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Христа. Что это означает? Это может означать, во-первых, что Павел был просвещен, ему была дана способность познать божественное величие Христа как образа Бога и Сына. Это случилось при призвании апостола Павла, при его обращении на пути в Дамаск, о чем говорила нам книга Деяний. Ну и это же происходит при всяком обращении ко Христу. Во-вторых, Павлу была дана способность в своей проповеди излучать божественную славу Христа через распространение благоухания познания о нем, да, как было сказано во второй главе. Это предполагает его призвание и проявляется в его деятельности. Ну, здесь Павел о своем призвании пишет иначе, чем в других местах. Например, в послании к Галатам Бог открыл во мне, благоволил открыть во мне Господа Иисуса. Или в первом послании к Коринфянам: «Разве я не видел Иисуса нашего Господа?» Или там же: «Иисус Христос явился и мне». И так далее. Дело в том, что вот призвание, которое испытал апостол Павел, превосходит обычный человеческий опыт и все понятия мира сего, поэтому всегда может быть описано лишь приблизительно, ощупью, образно, по-разному. Итак, сознание высоты новозаветного служения может, благодаря словам апостола, уберечь всех служителей и всякого крещенного человека от уныния ввиду столь многочисленных трудностей и препятствий, которые встречает каждый человек, в том числе христианин, может также нас всех уберечь от использования ложных средств проповеди, благовествования, миссии, от приукрашивания Евангелия, ослабления Евангелия, от принуждения к вере. Вот честность и истина должны быть отличительными чертами христианской вести, об этом говорит нам прочитанный отрывок. Если многие не принимают истину, откровение, которое открыто нам в распятом Господе Иисусе Христе, то причина этого находится не в Евангелии, а в некой силе, которая, подобно Богу века сего, ослепляет, ожесточает людей. Вот с этой властью, с этой силой надо считаться, как бы мы ее себе не представляли. Эта сопротивляющаяся истине сила препятствует многим признать во Христе Господа, Бога. И часто, увы, она действует через самих проповедников, которые ищут своей славы, преимуществ своих, своей власти. Так было, так бывает. Это неоднократно описано уже в древности. Ну, вспомните, например, такой маленький рассказ или новеллу античного автора Лукиана, вот, о лжеапостоле Перегрин Протей, так называется этот рассказ. Павел призывает против всего этого полностью концентрироваться на возвещении Христа как Господа, а себя рассматривать лишь стоящим в его служении рабов для других. Это становится возможным, потому что Бог нас, как и Павла, своей творческой силой освобождает от всяческого антибожественного омрачения. К таковому относится и наше эгоистическое вращение вокруг самих себя, концентрирование на себе. Свобода дается нам для того, чтобы мы, просвещенные Духом Божиим, узнали в распятом того, кто отражает славу Божию, ибо Он – образ Божий и Сын Божий. И в этом одним соблазн, другим безумие, а нам сила и премудрость Божия. Вот на этом я сегодня завершаю разбор второго послания к Коринфянам, но не всего, а остановились мы с вами на 4 главе, 6 стих. Желаю вам всяческой благодати от Господа. А сегодня прощаюсь с вами. До следующей встречи.